Добрый день. Спасибо большое, что вы согласились на интервью перед Новым годом. И подводя итоги, всегда хочется как-то, знаете, посмотреть назад, сделать какие-то планы на будущее. Вы часто даете семинары и лекции, да, о внутреннем счастье, о саморазвитии. Скажите, пожалуйста, вот как вот на ваш взгляд, какой внутренний конфликт сейчас у людей наиболее сильно развит, распространен из вашего общения со слушателями?
Конфликт с собственной совестью, самый глубокий конфликт, или с Богом в сердце, говорят еще, он выражается в конфликте, например, с законами общества или с государственной властью, у кого-то есть конфликт, много критики хотя бы, если не конфликт, то много критики, люди недовольны, скажем, жизнью в целом. Это может выражаться в конфликте с начальством на работе, с подчиненными. Это может выражаться в конфликте в семье также, что самое болезненное, наверное, там, где близкие люди, и вот у них как раз вот конфликты. Самое, наверное, как сказал Чинакья Пандит, что самые близкие враги для нас — это родственники, в этом смысле. Что это близкие люди, мы ожидаем тут любви, доверия, понимания, теплоты, сострадания и так далее. А тут получаем, значит, вот яд в сердце тоже какой-то, или обман какой-то, или конфликт. Но все это сводится к тому, что конфликт находится внутри меня. Я живу с этим конфликтом в мире, с людьми, с окружающим миром. Вот. Неудовлетворенность, вот этот конфликт еще выражается. В целом вот, все люди чувствуют неудовлетворенность жизнью, так или иначе. И, как говорят, ну, психологи, что это конфликт с самим собой, на самом деле, самое распространенное. Отсюда исходят все эти подозрения, стрессы, недоверие, молчаливое причем, знаете, даже нет какой-то причины, просто вот человек смотрит на мир и думает, что вот что-то придумывает, какую-то проблему, в голову лезет какая-то проблема из наблюдаемого, все, подозрения какие-то. Вот, недоверие, наверное, сейчас самая, ну, распространенная вещь. Даже мужчины и женщины сегодня не доверяют друг другу, даже в браке. Самая распространенная вещь, наверное, — недоверие.
Как этот вопрос можно решить? Как, что сделать, в чего? Что нужно сделать самому?
Он должен сам решить этот конфликт с Богом, как мы сказали. Ведь источник в сердце находится, так? Поэтому без Бога даже я не буду отвечать на этот вопрос. Это невозможно. Не, без Священного Писания, без Бога, без этой основы даже говорить на эти темы бесполезно все. Можно сколько угодно анализировать и обращаться к психологам, психиатрам и анализировать эти проблемы, но решение вы не найдете на материальном уровне обычно. Решение должно быть на духовном уровне. Такие вещи на материальном уровне не решаются. Не решаются. Не так, что мы дадим больше денег людям, и все будут счастливы. Не было такого никогда. Или вы исполним все желания, люди все будут счастливы, появятся новые желания. Это как волны в океане, новые, но проблемы, постоянно идут какие-то проблемы. Они не решаются материальным способом. Поэтому начать нужно хотя бы, если еще не начал человек, да, если он еще не дошел до этой точки депрессивной, когда он уже вообще ни во что не верит и ни на что не годен, да, когда ему предлагают Священное Писание, читать, говорит, не хочу, это уже негодный человек никуда. С ним уже мы ничего не сделаем. Это так же, как больной приходит, ему дают лекарство, говорит, я не буду принимать лекарство. А что тогда с ним сделаете? Но кто-то скажет, ну мы уже читали Священное Писание, религия уже была, и в истории это все известно, они опираются на какие-то прошлые вещи. Нет, дорогие мои, то, на что вы опираетесь негативно, это не называлось религией. Это не называлось духовностью, поймите. Мы не о той религии говорим, а о настоящей, которая в сердце человека находится. Вот сегодня мы об этом говорим.
Вот, многие считают, что духовность — это такое, что-то такое скучное, фанатичное, отречение, это какой-то аскетизм, это не жизнь. Вот, как для вас духовная жизнь?
Я и говорю, они опираются на какие-то примеры негативные,
да,
в истории или практике. Они никогда не пытались это делать по-настоящему сами, да.
А как это сделать сами? Вот как?
Ну вот,
не опираясь.
Стакан воды стоит, я думаю, а может быть там ацетон? Докажите мне. Так ты попробуй, понюхай хотя бы. И убедишься, что это такое. Не надо мне нюхать. Докажите мне сначала. Это не доказывается на материальном уровне. Этот опыт духовный за пределами материи.
Просто попробовать.
Ну, надо хотя бы попытаться что-то в духовном смысле делать. Угу. Они даже не пытаются.
А как это сделать на практике, вот в обычном человеку, обычном? Вот что он должен сделать? Взять Священное Писание,
хорошо,
куда-то пойти?
Вот смотрите, давайте шаги. Поговорим о том, что уже люди делают.
Да.
И это и будет причина несчастья. То есть счастье, несчастье – это причина какой-то деятельности. Давайте, что люди сейчас делают в целом? Интоксикации принимают? Принимают. Мясо едят? Бесконтрольно. Без ограничений едят. А сексуальной жизнью занимаются распутно. С любыми партнерами сейчас, с любыми практически, так, распутная жизнь. И азартные игры, какая-то ложь, какие-то махинации проворачивают люди. Все живут сейчас в этих четырех сферах, смотрите. Вот, мы сейчас не говорим о профессии, ведь мы говорим о сферах сознания, о сознании, то есть духовное. Значит, мы должны сейчас сознание оценить, уровень сознания человека, прежде чем начать духовную практику. Вот, сознание находится в этих измерениях, чувственных наслаждений, сексуальная жизнь, еда, солнце, выкупление, оборона. Вот это жизнь современного человека. И из нее проблемы исходят. Так, что мы противопоставим вот этим порокам? Мясоедение, проституция, убийство животных, черный бизнес или махинации денежные. Каждый сейчас думает, где сорвать деньги. Скажите, это полезная работа вообще для общества? Полезная работа, самая благородная, это работа на земле вообще. Вот производить продукты питания, да, там выращивать все это, фрукты, овощи, там, молочные продукты, это самое благородное занятие, считается, самое чистое. И оно сейчас находится в упадке, вне интереса основной массы людей, вне интереса. Основная масса людей хочет в города, где они просто хотят как-то срывать деньги. Самая сейчас распространенная профессия – это айтишник. Сидишь в компьютере дома и получаешь деньги, ничего не делаешь. Вот что сегодня мы видим. И это источник проблем, тонких проблем, сознания человека. Стремимся к комфорту, допустим. А что такое комфорт? Разложение разума вообще. Человеку нужна аскеза, чтобы быть здоровым, восприимчивым, да, активным, радостным. Нужна аскеза. Аскезы не хватает. Люди не работают на земле в основном. Они идут сейчас в фитнес-клубы туда. И там они знакомятся с женщинами просто. В спортивных одеждах. Созерцают. Это их сознание, смотрите, мы говорим сейчас о сознании людей, о похотливом сознании людей, что похоть растет в обществе. Это причина проблем. Чем больше я думаю о собственном счастье, тем более несчастным становлюсь. Давайте сначала оценим нашу позицию, вот сейчас позицию. Вы не хотите отказаться от мяса, да? Значит, вы отказываетесь от духовной практики. Вы же сами отказываетесь. Никто еще не умер, если вы полноценно питаетесь вегетарианской диетой. Если я 40 лет питаюсь вегетарианской диетой, я вам говорю об этом. Вы тоже можете.
Вы очень хорошо выглядите.
Так, и пока еще как-то выгляжу, видите, я не потерял даже вес. И если мы детей воспитываем тоже на этой диете, то есть никто ничего не теряет. Да, значит, если вы отказываетесь, если хотя бы не хотите ограничить себя, не хотите стать интоксикацией, то вы отказываетесь. Вы называете это сектой. Но счастливы вы таким образом находиться в своей секте? Наслаждают свои чувства. Сначала нужно понять, то есть две позиции есть. На древнем языке это называется «годаса» и «гос с вами». «Годаса» – это слуга чувств. Значит, вы сейчас слуги чувств. А есть «гос с вами», хозяин чувств. Если хотите стать хозяином чувств, вот есть Священное Писание, есть заповеди, действуйте. Почему отказываетесь? Вопрос мой к ним. Почему отказываетесь? Что плохого? Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги, почитай старших, почему не завидуй другим.
Если человек захочет, да, и практиковать, вот попробовать то, что вы перечислили, но вокруг очень сильное такое давление, да, как бы людей, массовые вот эти средства массовой информации, и человек чувствует себя очень таким, ну, как-то чудотковатым, да, вот что ему, как укреплять эту силу, веру и противостоять этому, что поможет?
На материальной платформе, если это практиковать, просто вот эти принципы внешние, он так себя и будет чувствовать, белой вороной. Но если вы обретете связь с Богом, это же другая сторона, что вы должны брать, от чего отказаться одно, а что получить. Если вы получаете связь с Богом, вы не будете себя чувствовать плохо. Вы себя будете лучше других. Если даже миллионы скажут, что это плохо, на вас это не повлияет, что у вас будет связь с Богом. Вы станете сильным человеком. Если просто вы не курите среди курящих, вы белая ворона, понятное дело. И вы закурите, чтобы не отличаться от других. Под влиянием масс, да, попадаете. Но если вы под влиянием Бога, вы не попадаете под влиянием масс. Возвращайтесь в изначальное положение свое. И там вы очень счастливы. Зачем вам мнение масс?
Для многих вот эта связь с Богом звучит абстрактно. Может, вы какой-то конкретный жизненный свой пример приведете? Как у вас вот это?
Нет. Эти вещи нельзя подсмотреть в скважину. Начинайте читать Священное Писание, изучайте заповеди, что-то делайте. Тогда можно будет говорить дальше. Мы сейчас не можем все в пробирке вам показать, продемонстрировать, да, фокус-покус показать. Нет. Вы должны сделать какой-то шаг. И сначала идете в первый класс, потом в второй класс. Зачем сейчас высшую математику обсуждать, если вы еще в первый класс не пошли вообще? Вы не пошли еще в первый класс, дорогие. А уже высшую математику обсуждать с вами. Нелогично.
А насколько важно вот как бы еще найти вот это общество, с кем...
Вот это правильно. Потому что одному, да, одному влияние масс, там, не знаю, родственников, да, все беспокоятся. Даже просто потому, что вы стали вегетарианцем, уже беспокоятся многие, видишь? Видите ли, да, так. Поэтому, конечно, нужно общаться с теми, кто также пытается и практикует, или те, кто уже утвердился в практике духовной. Общение, да, дает нам эти силы, поддержку.
Но все-таки хотелось бы такой личный вопрос задать. Вот у вас у самого когда появился этот вкус, вот этот поиск, стремление? Что у вас вообще к этому сподвигло? Вы говорите, 40 лет уже практикуете. С чего все началось? Какой был первый шаг? Что было мотивом?
Мотив? Ну, страх смерти, наверное, был у меня какой-то острый. Я чувствовал в детстве, юношестве, когда я думал о жизни, о смысле. Я чувствовал страх смерти. Потому что, ну, бессмыслица в итоге получается, это было для меня страшно. Это был мой опыт. Вот, поэтому еще до того, как я встал на духовный путь, вот уже практически, да, мне нравилось думать, что есть что-то бессмертное в человеке, что-то. Про душу и Бога я никогда не думал, потому что нас воспитывали в атеистическом государстве. Наше поколение было воспитана в таком духе, что никакого Бога души не существует. Есть законы природы, есть физика, есть химия, это мы знали. Есть астрономия, вот есть наука. А религия – это не наука. То есть мы знали это хорошо, утвердили. Но я уже как философ, как ученый больше этой стороной, да, своей, которая у меня была в какой-то степени, допускал мысль, она мне нравилась, что в человеке есть что-то бессмертное должно быть. Должно быть. Значит, жизнь после смерти возможна. И когда я слышал такие вот слухи еще из-за границы, там был там доктор, кто там был доктор, который Моуди, я не помню, который делает эксперименты клинической смерти, и в те годы уже какие-то слухи проникали в Советский Союз, что есть такие эксперименты, и есть как бы жизнь вне тела. Люди на операционном столе видели себя со стороны, с потолка, видели всю операцию, рассказывали. Значит, мне это нравилось, что вот что-то есть. Моя вера укреплялась. Ну и когда я встретил Бхагавад-гиту, уже, конечно же, для меня это был уже взрыв окончательный. Уже окончательно я понял, что тут нечего сомневаться.
Нашли ответы на свои вопросы.
Конечно. Тут никаких сомнений уже не было.
Вот вы сказали, что сейчас развивается наука, да, люди очень активно развивают. А недавно я начала изучать, ну, Шримад Бхагава в этом Священном Писании, и для меня было огромное удивление, что все научные факты уже приведены в древности, вплоть до атомной энергии, атомы, все это описано, то, что ученые тысячелетиями. Но как, вот, на ваш взгляд, можно ученому это донести, который идет путем вот именно науки, и считает, что это, ну, вот, не, ну, как бы, какая-то просто теория?
Есть разные ученые, опять же. Ученый – это человек. И есть люди, которые имеют веру, как Эйнштейн, допустим, высший разум. Это тоже ученый, но он такого крупного масштаба. Его сознание выходило за рамки материи. Как сказать, он чувствовал благоговение. Ему хотелось снять шляпу и встать на колени, перестать. Он говорил об этом, когда он думал о вселенском разуме. Вот он это ощущал, понимаете, вплоть до того, что снять шляпу и встать на колени. Вот так. А так как ученый думал вот о божественном. А есть ученые, которые просто хотят управлять материальной природой, взять все в свои руки. Потом открывают законы и технологии используют. И всем эти игрушки потом показывают. Это иллюзия все. Это никак не поможет в духовной жизни человеку, ни в развитии качеств. Это какие-то удобства такие, вы знаете, комфортабельные вещи, машины, телефоны, искусственный интеллект. Зачем он нужен, если естественный интеллект развивать нужно? вообще-то. Да, да, да. Это вот это другая категория ученых, это грубые материалисты. Вот, и они увлекают людей массово, просто миллиардами вот в эти вещи. И люди забывают о цели жизни. То есть они создают иллюзию прогресса.
То есть получается, как вот такая наука техническая, она дает ощущение, что человек всем управляет, да?
Да.
И это привлекает,
да? Да, они хотят контролировать. Вместо Бога быть. Они занимают место Бога фактически. Люди смотрят на них и верят им.
И вот следующий вопрос как раз искусственный интеллект. Что это, на ваш взгляд? Сейчас это уже очень приобретает очень большое развитие, вот буквально за несколько лет. Что для вас это добро, зло, это чудо? Что это такое? Как вы это оцениваете с точки зрения священных писаний?
Ничто не оценивается как плохое и хорошее в этом мире. Нет ничего плохого и хорошего в этом мире. Он как бы представляет собой закон. Например, тюрьма – это нехорошо, но и неплохо. Это закон. Мы не назовем, что это хорошее место. Но и неплохое место, необходимое такое место. Также этот мир, его страдания, и счастье, и несчастье – это неплохо, нехорошо. Это закон. Это закон, который вокруг нас, мы живем по этим законам. И поэтому с этой точки зрения нет ничего плохого, а плохое или хорошее ценится по последствиям того, что мы делаем. Последствия плохие могут быть, скажем, для меня. Да? Поэтому для меня нехорошо, скажем, есть нечистую пищу. Она сама по себе, как закон природы, неплоха. Она разлагается, допустим, там она идет в землю, там процессы все идут, все хорошо, все правильно. Но как пища, как последствия этой пищи, не мое. А свинья сможет съесть, для нее нет последствий, для нее это хорошо, видите. Одновременно плохо и хорошо, неплохо и нехорошо, закон такой. Также искусственный интеллект. Смотря в чьих руках и как им пользоваться. Вот мы знаем о ядерной энергии. Ее можно использовать для разрушения мира, а можно для созидания. Кто, смотря, это будет делать? Поэтому плохо или хорошо зависит от качеств человеческих. Как, с какими качествами, намерениями ты принимаешь это новшество, искусственный интеллект.
С какими целями, да?
Да, можно очень много вреда нанести при помощи искусственного интеллекта, а можно очень много пользы принести. И то, и другое.
Человека.
Выбор.
Хорошо.
В злых руках это точно будет плохое оружие, очень, очень опасное оружие. В добрых руках, наоборот.
Вот опять же, касаясь вот этих интернет-технологий, сейчас, ну, может, вы замечаете, дети сейчас уже совсем с малых лет фактически не оторвать от гаджетов, от игр, от виртуальной реальности. Какое-то и родители ломают голову. Как быть, что делать, как спасти, хотя и сами тоже сидят. Вот какой-то вы могли бы дать родителям совет, как заменить это или что сделать, чтобы не было вот этого поголовно уже с малых лет засилия в интернете?
Ну, тут уже как мы уповаем на природу, потому что это как-то подобно наркозависимости. Наркозависимость и вот зависимость от интернета, вот информации просто вот постоянной, она очень похожа. В том смысле, что эти галлюцинации и ощущения наркотиков, они привязывают человека к наркотику. Ощущения галлюцинации, видение других миров, себя там и прочее. И что-то подобное в виртуальной реальности то же самое происходит, только без наркотика. И то же самое. То есть они очень схожи, аналогичны. Это форма наркозависимости получается. Потому что мы видим, что человек может целый день бессмысленно смотреть в экран, бессмысленно. Просто смотреть в экран и забывать обо всем на свете. О том, что есть какие-то важные вещи, которые там...
Ну, это
да. Поэтому здесь работают законы природы. Мы не можем, бывает, оторвать человека от наркотика, да? Не можем. Очень сложно. Что он умрет. Он скоро умрет просто, этот человек. Перевоплотится куда-то. Природа его освободит от этого сама. Также и здесь. Вот он сидит в этом интернете, он там увлекается какими-то игрушками, эти там крутит, там нажимает что-то там, играет в эти игры, придут болезни. Он уже не сможет это делать. Когда придет болезнь, ему придется думать, как быть. И в интернете интернет ему не поможет.
Вы говорите про взрослых людей, а про детей?
Дети то же самое. Это дети будут с отклонениями. Несомненно, так произойдет. Если они, у них не будет какого-то долга в жизни, да, скажем, семейный долг, он там женился, замуж вышли, они начинают там уже работать, детей воспитывать, уже сами думать, как от интернета уйти. Да, да. Но если они настолько поглощены, что даже их семейный долг не спасает, просто придут болезни. Человек не предназначен для такой жизни, он будет болеть. человек здоров в аскезе. Рано вставать, там, нагрузка физическая, умственная нагрузка, вот, исполнение долга. Да, вот это человек. Здоровый, нормальный человек.
То есть, получается, пока ребенок, родители сами должны быть таким примером, да, то есть, чтобы отошел от этого. То есть, пока ребенок маленький, он не понимает еще, что там болезни для него, какие болезни.
Да, и родители сейчас не понимают многие этого. Родителям даже выгодно, чтобы он не мешал, пусть там сидит, играет. Дают ему эту игрушку, и все, и не видно его, не слышно. Делает, что хочет.
То есть это информация для родителей. Что ждет ребенка в будущем, если вы сейчас...
Для разумных родителей, я бы сказал, не для всех. Угу. Остальные будут раздражаться и критиковать.
Понятно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к тому, что вот как сочетать духовную жизнь, социальную жизнь, можно ли быть духовно развиваться и при этом быть абсолютно вовлеченным в социальную жизнь?
А разницы нет. Нет. Между социальной деятельностью, профессиональной, семейной деятельностью и духовной разницы нет. Это все как бы одна группа сознания должна быть. В одном сознании. В духовном сознании делается все.
Как если можно есть семью, сознание духовное, то все остальное.
Если, то все остальное автоматически становится духовным. И семья духовная, работа духотворяется, все становится духовным, да.
Но вот, знаете, часто говорят, что духовные практики, они как бы уводят от реальности человека, да, и где вот эта есть грань между осознанной жизнью и каким-то бегством от проблем?
Это искажение философии, это влияние еще каких-то низших энергий на человека, потому что Бхагавад-гита – это основа, да, вот, духовного знания мирового. Описывается, что человек должен выполнять свой долг и думать о Всевышнем при этом. Два фактора. Значит, он должен быть сосредоточен на духовном, на высшей цели жизни, на духовной, и при этом выполнять свои материальные обязанности. Вот эти два фактора утверждаются там. Сражаясь, он говорит, Арджуне, Кришне, думай обо мне, то есть о Всевышнем. Вот формула. Формула. Не так, что сражайся и забудь обо мне, о Боге. Или думай о Боге, забудь о своем долге. Это уже искажение, это уже отклонение. И часто это бывает, знаете, невольно, потому что человек, который сильно в жизни разочарован, он начинает так думать, что вот этот мир проклятый, да, для него. Вот я пойду к Богу, а мир проклятый. В таком сознании он уходит как бы в духовность, но это плохой пример для других.
Бегство.
Да, это плохой пример для других. Это иногда бывает вынужденная такая вещь. Действительно, человек разбит, трагедия в жизни у него, да, хорошо. Но он не должен проклинать этот мир. Потому что этот мир создал, он сам, эти люди создали. То есть мы должны понимать эту вещь. Мир такой, какой, как мы в нем живем, такой он становится. Если мы зло приносим в мир, он становится таким, наполненный злом. Ведь человек же эту энергию вкладывает. Ни животные, ни насекомые, ни деревья не вкладывают этих злых энергий. Только человек.
Вот говорят, что человек движим вкусом, да, у кого-то вкус к интернету, у кого-то вкус, не знаю, там, к спиртному и так далее. А вот у вас какой вкус вот этого счастья? Могли бы его как-то передать, описать? Что у вас вот это привлекает? Какой именно, не знаю?
Вкус счастья может быть откуда угодно. Просто если вы дышите чистым воздухом, может быть, очень счастливы. Это может быть достаточно. Если сознание духовное, этого достаточно будет. Дыхание достаточно будет. А чистая пища освященная достаточно будет. Утренние подъемы, рано утром медитации будет тоже достаточно. То есть вопрос как бы очищения. Если человек не очищен, допустим, когда-то я не любил подниматься рано. Мне нравилось больше там полуночные какие-то там общения. В юности все мы такие были. А сегодня мне нравится именно утренние подъемы, ранние, до восхода солнца, и вот восход солнца встречать. Я вижу больше счастья в этом. По мере как бы, ну, очищения от духовной практики, вкусы стали меняться. Есть сатва-гуна, раджа-гуна, тама-гуна, разные качества природы. Отсюда разные вкусы у людей. Они могут смешиваться, сочетаться, эти вкусы бесконечно. Но в тама-гуне вкусы, они могут быть даже извращенные. Допустим, человек может быть счастлив в виде несчастья других. Это тамас называется. И наслаждается своей депрессией, расстройством наслаждается. Это вкус извращенный считается. В гуне страсти счастье он испытывает от чувств, приятных чувств, ощущений. скажем, влюбляются в кого-то, мужчина и женщина чувствуют счастье, а в конце пресыщаются и становятся ядом. Это превращается во что-то не очень хорошее, да? Сначала было хорошо, потом все хуже и хуже, и в конце концов стало ненавистным. Это в страсти так счастье человек ощущает. Сначала мед, потом яд. А вот в гуне благости сначала яд, а потом мед. То есть сначала какая-то аскеза. Не хочется делать, но надо делать. Это хорошо. Скажем, если вы ребенка воспитываете, с ним вместе занимаетесь, играете и так далее, то есть иногда не хочется, вы устаете от работы, это мало ли что. Но это надо делать. Если вы это делаете, вы получаете хорошего сына или дочь. Ведь все хорошо, и вы чувствуете исполненный долг, и вы чувствуете себя очень хорошо. Хотя это было трудно. Это сатва. И вот наслаждаться можно по-разному этими, чувствовать счастье. Не верю, что это, может быть, пища отвратительная, на которой люди наслаждаются. Интоксикации, спиртное, там, мясо, это все продукты из гуны невежества. А они отвратительны, кажутся для тех, кто в благости, неприемлемыми. А в страсти смешано, иногда они хотят что-то острое, горячее, там, приправы какие-то, но вызывает болезни, раздражает там оболочки всякие. Вот жизненный воздух из равновесия, это пища. С ней нужно аккуратно. Там печень жареная слишком много, это страсть, допустим. Благость, все, что вы делаете, вдохновляет, радость сердцу приносит, очищает ум, продлевает жизнь, то есть как лекарство действует и для души, и для ума, и для тела. Это благость. То есть вот разные вещи.
Спасибо большое. Вы сказали, что вот исполнение долга. И я слышала, ну сейчас люди очень обессиленные, да, особенно к концу года, чувствуют какую-то усталость, уже какую-то депрессию, да. И я слышала, что именно исполнение долга дает силу. Вот могли бы какие-то такие привести примеры, что действительно исполнение долга дает внутреннюю силу?
Это духовная сила. Что касается долга, это не физическая сила. Например, есть сила гнева, сила раздражения, сила, которая исходит из обмана, тоже сила. Я же могу обмануть, стать сильнее кого-то. Физическая сила. И есть сила исполнения долга. Вот, она внутренняя сила. Как говорят, что зло никогда не коснется того, кто творит добро. Если в исполнении долга действительно находитесь, то никакие низшие энергии негативные не могут проникнуть в ваше сердце. Вы защищены. А если вы против долга действуете, если вы не знаете, в чем ваш долг, допустим, просто живете как животное, да, тогда через этот образ жизни проникают все негативные качества человека. И он становится слабым духовно. Ну, слабым, например, обещает, не может сделать. Долг не может свой выполнять, поэтому семья его разрушается. Дети становятся никому не нужные. Он бросает одну семью, зовут другую, третью семью и так далее. Всю жизнь может так далее. То есть этот человек слабый становится на самом деле.
Поэтому многие люди сейчас слабы, что не исполняют свой долг.
И именно поэтому. Но чтобы долг исполнять, нужно знать, что является моим долгом. Что люди-то разные, и долг тоже разный у людей. Поэтому мы говорим, читайте Священное Писание, где это проясняется. Вы найдете там себя. Не просто о Боге будете, да, размышлять, который неизвестно где, а себя сначала найдете там, в Писаниях. Те же заповеди, посмотрите, какая заповедь из 10 откликнется вот сейчас. Должна какая-то откликнуться. Если не откликается, то не для вас Писание, пока еще рано. Если откликается какая-то заповедь, о, значит, вы контакт уже получили с Богом. Все, значит, вы уже можете что-то делать и набирать духовную силу, приобретать ее. Изучайте имена Бога, заповеди, просто смотрите, осмысливайте, что там написано, что это означает. И вот этот отклик, эта связь, она уже будет работать. Уже будет духовный какой-то рост.
Долг дает силу, но многие люди считают, что исполнение долга, люди считают, что деньги дают силу, деньги, власть дают силу. Вообще, деньги и духовная жизнь – это понятия совместимые? Как это совместить, чтобы быть успешным?
Да, совместимые. Если вы деньги не займете в служении Богу, они будут служить дьяволу. Вот что такое деньги. И с точки зрения как бы материальной, деньги не силу дают, а дают высокомерие, наглость, грубость, вот, и вседозволенность. Раз я богатый, мне можно. То есть это разлагающая сила, это тоже сила, но разлагающая сила. Если они служат моим чувствам, мне лично эти деньги, то я начну думать, что я какой-то вот особый человек. Я богатый, поэтому мне можно то, что вам нельзя. А вы нищеброды. Вот как они думают. Это уже вот эта ложная гордость растет вот до потолка, видите, от богатства просто. Жадность этим растет. Подозрительность, что от меня хотят. Все от меня хотят денег. Где мои друзья вообще? Друзья по деньгам, да? То есть деньги – это великое зло, может быть, в этом смысле. Но если их занять в служении Богу, они принесут огромную пользу.
А как занять служение Богу? Что вы
имеете? Распространяете духовные знания при помощи денег. Тоже это. Сейчас деньги во всем нужны. Это духовные центры, это духовные храмы, это книги издавать, распространять эти духовные книги, помогать людям, которые это делают. Воспитание детей, в образовании очень нужно духовное, тоже нужны деньги, помощь, нужна поддержка. Ну, находите вот эти вот каналы, да, хорошие вещи, поддерживайте, хорошие будут развиваться, плохие не будут. Деньги можно, могут изменить мир тоже.
Спасибо большое. Ну вот сейчас вернемся немножко к новогодней тематике, скоро Новый год. Что бы вы, может быть, порекомендовали, как вообще встречать Новый год, чтобы это было не просто каким-то ритуалом? Сейчас это немножко все обесценивается, такого сильного праздника, может, даже не чувствуется. Что бы вы порекомендовали вот в традиционно семейном празднике, как его встречать, чтобы это было долгожданным душевным событием?
Как отмечать Новый год?
Да, чтобы это было таким душевным, запоминающимся событием. Вот вы как сами отмечаете Новый год?
А что такое Новый год вообще? Это же праздник духовный. Новый год – это от Рождества Христова, да, исчисляется у нас. Летоисчисление идет. Со дня явления Иисуса Христа. Не знаю, насколько точно календари сейчас это вычисляют, но традиция такова. Есть Новый год ведический, он идет от Господа Кришны. Он уже 5000 лет этому календарю с лишним. Вот. Есть календарь от Господа Будды, тоже есть свое исчисление. То есть берет начало от какого-то духовного явления. Mm-hmm. Это Новый год. Но сегодня люди могут забывать об этом, они просто Санта-Клауса придумали какого-то. Ну, сказку какую-то хотят же, они вдохновляют Новый год, но новая жизнь, новое счастье, они так настраивают себя. Но это более-менее иллюзорно. Как мы иногда говорим, что вот уже 2025 лет мы не были счастливы, а в 26-м году будем счастливы. Но 2025 лет мы не видели счастья полного. Но надеемся, что в следующем году будет счастье. И так каждый год это откладывается на будущий год. Да? Вот эта вера поддерживается. Поэтому эта вера делает людей счастливыми в преддверии Нового года. Первый шаг к счастью – это вера. И они поздравляют, вдохновляют, эту веру поддерживают, и им хорошо. А на утро 1 января все становится опять обыденным. То есть, видите, это была такая умозрительная вера.
То есть истинная вера?
Да, они обычно там напиваются, большинство. Я знаю, что в Новый год особенно это повышенные номера опасности для пожарных, для милиции, для скорой помощи. Очень много проблем. Потому что люди становятся неадекватными, просто сумасшедшими. Многие. Это не праздник в этом смысле. Если вы хотите праздника, вы должны на самом деле что-то реальное, хорошее запланировать на следующий год и сделать это. Не просто пожелать, что все будет хорошо, а где причины-то? Что ты собираешься делать? Хорошего. А ждешь чего-то хорошего. Сам ничего хорошего не планируешь. Живешь, как все, как обычно, привычной жизнью, ждешь, когда мир изменится. Нет, давайте вот реально сейчас займемся в этом году, в следующем году, самоосознанием. Пытаемся познать себя больше. Познать больше этот мир, как он устроен, через Священное Писание. Давайте приблизимся к Богу. Тогда реально можем ожидать что-то хорошего. Давайте проэкспериментируем. Кто это сделает в этом году, через год встретимся. На следующий год. И вы расскажете потом о своих реализациях. То, что вы реально, да, духовный вклад какой сделали, и что вы получили от этого. И все увидят, что это работает. И все увидят. Надо показать. Вот
вы надо заснять. Эксперимент,
вот,
да?
Вот это надо заснять. Потом получить отзывы, если кто-то это сделает, да?
Да.
Вот, соедините, на следующий год показать, что вот это работает, если кто-то не верит.
Ну, здорово, вы готовы? Вот первый участник эксперимента.
Если мы работаем над собой, и наша жизнь тоже меняется.
Не надо ждать откуда-то, извне.
Надо начинать с себя. Чего мы ждем от кого-то, чего-то? Санта-Клаус не придет, сразу говорю, не придет никому. В фантазиях только придет, реально не придет и не принесет вам мешок с деньгами. Не принесет. Бутылку водки туда принесет, и все. И все, весь Новый год у вас закончится. А вот если вы реально займетесь своей духовной жизнью, да, реально в этом, в следующем году вы получите результат. Даже раньше.
Вы сделали такую прекрасную, замечательную финал нашей беседы и каким-то действием призвали, как вы говорите, деятельность, да, важно действовать. Спасибо вам большое за эту встречу. Надеюсь, что мы примем участие в этом эксперименте и встретимся через год еще, чтобы поделиться результатами.
И все же, да, желаю счастья в Новом году всем. То есть не думайте, что я хочу, ну, чтобы это благом закончилось, в конце концов, наша встреча, наша беседа какую-то пользу принесла. Спасибо.